Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
13 часов 3 минуты здесь, в Москве, 28 июня 2020 год. Здесь Игорь Исмайлов. Лето в разгаре, а июнь, в общем, как-то потихонечку уходит. Сегодня в столичном регионе обещают дожди, град и сильный ветер. Так что, в общем, еще есть время посмотреть на солнышко, а потом уже заняться, возможно, какими-то делами. Что касается ситуации в столице в целом, последнее время, дни, недели и месяцы, она так или иначе связана с коронавирусом. Ну и вот есть свежее заявление мэра Москвы Собянина. Говорит, что ситуация после снятия ограничительных мер не ухудшилась, хотя, в общем, разные прогнозы были. А люди-то верили и знали, что так оно и будет. Сергей Собянин говорит, что многие жители Москвы опасались второй волны заболеваемости, утверждали, что пока рано отменять введенные властями ограничения, но, говорит, данные опасения москвичей не подтвердились. Интересно, слышали ли вы такие опасения москвичей вокруг себя? Или, может быть, это вот какие-то сведения, которые слышно только где-то наверху? Ну, давайте послушаем Сергея Собянина.
Многие даже потирали ручки, говорили, вот смотрите, преждевременно все сделали, не надо было этого сделать, вот сейчас что-то ужасное будет. Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики, прошли ситуацию, когда была крайняя опасность, что мы опять залетим наверх. За последнюю неделю уменьшается количество выявленных вновь зараженных и снижается количество госпитализированных, тяжело больных, которые на ИВЛах находятся и так далее, которые заболели пневмонией. Когда начинается рассуждать вокруг одного показателя, вот сегодня было такое, сегодня на 20 человек больше, меньше, надо смотреть все-таки более длительный период. И не один показатель, а сразу там целый ряд, по которым видно, куда двигается ситуация. Я должен сказать ответственно, что сегодня ситуация улучшается неделя за неделей.
Но добавим, что разговоры о второй волне никуда все равно не делись. Кстати, Сергей Семенович говорит, что многие потирали ручки, а вспоминается и слышится, как многие протирали ручки. Помните, в самом начале с салфеточками совсем довольно аккуратно ко всему относились. Но сегодня к второму этапу снятия карантинных ограничений переходит и Санкт-Петербург. Открываются парки, сады, скверы города. Но что еще происходит, узнаем у Сергея Волчкова, корреспондента «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге.
С места событий.
Сергей, здравствуйте, приветствую вас.
Добрый день.
Что можно, что нельзя с сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге, ну или завтрашнего? Что с общепитом, все ли открылось?
Значит, получается так, мы этого дождались. С сегодняшнего дня, с 28 июня, открываются в городе парки, скверы, детские и спортивные площадки. А с завтрашнего, с 29-го, возобновят работу зоопарки, летние кафе. Будет доступна торжественная регистрация.
Что значит рака. Зоопарки? Да. Их много?
Зоопарк, да. Ошибся.
Ну, мало ли, да, может быть, просто там, да.
Да, торжественная регистрация брака, и еще можно будет сделать маникюр или педикюр, но пока только по предварительной записи. Вот такие у нас новости, хорошие, да, позитивные.
Да, то есть можно жениться, выходить замуж не в маске.
Да, да, и торжественно, с гостями, то есть, ну, как полагается.
А есть свои плюсы, согласитесь, то есть всегда можно сказать, это была не я. Или там...
Да, ну, конечно, все не так просто. Вот, например, что касается парков и скверов, то пока не будут работать аттракционы там, где они есть. Ну, и если в парке есть какой-то общепит, да, ларечки, все прочее, там можно будет торговать только едой в заводской упаковке. То есть вот никакой выпечки здесь и сейчас, которая продается, сладков и всего прочего, этого пока не будет, этого пока подождем.
Ну, правильно, как-то, а то, может, там сядет микроб сверху и карантин. Сергей, все. Как у вас, как-то, скажем так, ничего не утверждаю, но глаза наши говорят нам о том, что действительность частенько расходится с официозом, если вот требует одно, а люди, ну, маски, видите, как-то у нас здесь на подбородке. Как народ носит. У вас как вообще вот с этим? Как жизнь-то?
Ну, вообще, строго говоря, вот с этим официальным открытием парков особо ничего не изменилось. Потому что если брать, например, парки, которые физически нельзя оградить, да, в которых нет заборов с воротами и с коваными пиками наверху, то там, собственно, народ, как он гулял до эпидемии, так он гулял во время эпидемии, так он гуляет сейчас, ну, смеем надеяться, уже после эпидемии.
А мы сделаем вид, что мы этого, и вы этого не видели.
Да, ну а что касается парков, где это все есть, и ворота, и заборы, то там, в общем-то, тоже некоторые особо ушлые любители солнышка и природы и сверху лазили, и между оградами, и детей пропихивали. Ну, то есть, если народ хочет гулять, народ, к сожалению, не остановит. Ну, можно, конечно, остановить, но это, наверное...
Да, может, и не к сожалению, Сергей. Чего народ останавливать лишний раз? Да, спасибо.
Надеюсь.
Спасибо. Народ мудрый, он все равно знает, как правильно. Сергей Волчков, корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге. Ну, если говорить серьезно, есть... Ну, как серьезно? Новые, в общем, сведения периодически приходят про этот коронавирус, и... Но бывает так, что и противоречит одно другому. Ну, разбираться все равно нужно, никуда не денешься. На данный момент ученые из Калифорнийского, вот я смотрю, университета в Соединенных Штатах, то бишь, обнаружили у вируса SARS-CoV-2 так называемые зловещие щупальца. Говорят, что вирус может, вот используя их, быстро распространяться по организму. Не знаю, что имеет в виду, но вот есть некий профессор Неван Кроган, который возглавляет проект, заметьте, есть специальный проект, и они занимаются этим. Не понятно, с какими целями, но вот исследуют. У клеток вируса, говорят, существуют зловещие нити, которые протыкают оболочки других клеток. Говорят, что открытие, сделанное учеными, может помочь найти новый подход к лечению COVID-19. За последние сутки в России 6791 новый случай коронавируса в 83 регионах. Треть по-прежнему не имеет клинических проявлений и зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки полностью выздоровело почти 6 тысяч человек, ну, 5 800. В Москве у 717 человек вывели коронавирус, а помните, какие раньше были показатели? Ну, вот говорят, самые низкие цифры за последние 2,5 месяца. Владимир Путин сегодня заявил, что Россия имеет все возможности и шансы выйти из пандемии с минимальными потерями.
Дела, Россия. Ватсап-страна.
13.16, здесь Игорь Измайлов, 28 июня по-прежнему. Давайте сейчас переместимся в Прагу. Есть там такой Ондржей Колларш, который никак не может успокоиться в связи с нахождением памятника великому советскому маршалу Ивану Коневу, который, собственно, и освобождал и не только город, но и чехов, которые в те далекие уже годы, мы вот 75-летие Победы отмечали сейчас, были под оккупацией. Но на этот раз, а вот этот, значит, Колларш, он староста района Прага-6, есть там такой, говорит теперь, что в сносе памятника, который они там учинили советскому маршалу, виноваты, оказывается, российские дипломаты. Ну, вот этот Колларш давно и последовательно требует убрать памятник, причем, когда его оскверняют, и вот один из последних случаев, он у себя прямо пишет на странице, что мы вообще не будем смывать краску, пока не уберут памятник в сад, в посольство, туда, к русским, забирайте его обратно. В МИДе России отреагировали, официальный представитель Мария Захарова говорит, что заявление чешской страны — грязная война. Вот что за война? Мария Захарова с нами сейчас на связи, официальный представитель МИДа. Мария Владимировна, здравствуйте.
Ну, знаете, я... Добрый день. Я вообще говорила о том, что это грязная возня. Но если...
возня!
Если передали как война, то, в общем-то, сути это не меняет.
Да, в общем, да.
Потому что, в принципе, мне кажется, это и война, и возня. Война глобально, мы видим, в мире идет с памятниками. Причем, как вы видите, если раньше она разворачивалась в отношении памятников героям Второй мировой войны, советским солдатам на территории европейских государств. Теперь это уже общемировое явление. И те страны, и те лидеры, и те политики, которые, ну, как мне кажется, потирали руки еще пару лет назад, празднуя такую первую победу над уже исторической памятью, сейчас хватаются за голову и не знают, что делать и какие законы принимать для того, чтобы защитить памятники собственным героям. Ну, мне кажется, это теперь видно и очевидно всем.
Мария Владимировна,
Потому что давайте посмотрим, что было на самом деле. Не то, а это совершенно не соответствует тому, какие сегодня были сделаны заявления этим старостой. Я просто хочу напомнить, что в августе 2018 года руководство городского района Прага-6, где была расположена статуя, разместило перед памятником так называемые пояснительные таблички. Они, среди прочего, включали информацию об участии Конева в подготовке ввода войск страны Варшавского договора Чехословакии 21 августа 1968 года. Все эти вещи, все эти шаги, это были такие спекуляции на национальных чувствах за счет представления не имеющих документального подтверждения данных. И все это нельзя было рассматривать никаким другим образом, как начало вот такой грязной возни и грязной кампании. А дальше события развивались уже по принципу, чем страшнее ложь, тем она очевиднее, и чем, наверное, не... Чем действия, которые они предпринимали, находятся за пределами правового поля, тем они более похожи на какую-то такую правильную тактику.
Подождите, Мария Владимировна, смотрите, Колларш вот этот, он, да, вспомнили 18-й год, он давно злобно, последовательно борется и с памятниками, и причем в формате глума, когда вот он писал у себя в Фейсбуке, что памятник был облит красной краской, он писал, что статуя, как он ее называет, останется в краске, в конце концов красный, красивый русский цвет. Ну, совершенно понятно, тут как бы и возня, и война, все понятно. А почему мы не заберем, в конце концов, этот памятник не то, что в посольство, а давайте его привезем сюда, его. Да.
А я вам объясню. Дело в том, что мы должны, в принципе, для себя определить. Мы это определили для себя, но я имею в виду в глобальном, в мировом масштабе. Мы живем все-таки в правовом поле, А именно на этом настаивают, в общем-то, по-моему, все страны с разными системами политическими, с разными традициями, историей. Или мы живем вне правового поля? Вот этот вопрос решается каждую секунду на каждом отдельно взятом примере. И эта ситуация не исключение. Я напомню еще один факт. Мы исходили всегда из того, что чешская сторона нарушила положение правоустанавливающего базового двустороннего документа, договора о дружеских отношениях и сотрудничестве между двумя странами. Соглашение было подписано в 1993 году. И там есть статья 21, которая обязывает обеспечивать сохранение, уход и доступ к воинским памятникам, в том числе расположенным вне захоронений. Поэтому решение властей района Прага-6 о том, чтобы после демонтажа памятника прятать его, перенести, перевести, это настоящий отход, не просто отход, а нарушение права.
А подождите, ну вы говорите о правовой стороне. Ну, да. Да, ну что мы с ними в суд пойдем? Русский народ. Русский народ, когда советский солдат освобождал в те годы Чехословакию, и вот историки сейчас говорят, что помнят, как чехи радовались тому, что пришел освободитель. Не то, что они сейчас говорят, оккупант, а освободитель пришел. Если они сегодня это забывают, или их чиновник это забывает, русский народ вот этого отношения сейчас он не забудет. И давайте мы заберем наш памятник. Но когда давайте. Такая ситуация, не дай бог, возникнет, вот кто их будет спасать, приходить, освобождать, уже извините тогда.
Можно вам такой маленький пример приведу? Если мы начнем, в принципе, идти по пути отказа от правового регулирования, тогда, в принципе, и людям перемещаться из страны в страну будет достаточно проблематично. Потому что тогда, получается, люди не будут защищены ни правом, ни законом. И в отношении уже людей, это может быть крайний пример, может быть, он слишком яркий, может быть, он слишком драматичный, может быть, но задумайтесь об этом. Что уже не в отношении памятников или объектов исторических, а в отношении людей будут совершаться подобные действия. А почему нет?
Потому так что они совершаются.
Нельзя, давайте сейчас говорить на основе фактов. На сегодняшний день мы исходим из того, что есть право, есть международное право, есть законы страны, есть двусторонние соглашения, которые должны работать. Другое дело, если страна отказывается от них, выходит из них, тогда это уже новая реальность, из которой нужно исходить. Поэтому моральная сторона дела, общественный резонанс – это святое. Здесь абсолютно, я считаю, должна быть четкая и недвусмысленная позиция неприятия подобных вещей в обществе, но при этом мы должны понимать, что есть соглашение, которое должно работать. Есть, конечно, переговорный процесс, который мы исходим из того, что сможет разрешить эту ситуацию, которая была, к сожалению, так сказать, вообще получила развитие не по нашей вине, а по вине вот этих самых провокаторов, которые несколько лет упорно и настойчиво разрушают ткань двусторонних отношений и делают это абсолютно низкопробными приемами, используя историческую память.
А мы хотим дружить с ними все, да? Мы все с протянутой рукой, давайте обниматься.
С кем дружить? С кем дружить? С человеком, который заявил сегодня о том, что во всем виноваты российские дипломаты? Нет, с ним дружить, по-моему, никто и не собирается.
Не, мы все я просто... Не уверена, вот слышно, что уверена, мы все уговариваем, что... все. Как кот Леопольд, а давайте жить дружно. Вот юридически вы не имеете права так обращаться с нашим памятником, потому что вот юридически у нас закреплено вот так. А они просто плюют нам в лицо и оскверняют памятник.
Вы знаете, есть масса примеров, когда действительно люди отходят от правовой основы взаимодействия, от договоров, от законов. И я думаю, что вы первый будете тем самым человеком, который ужаснет последствиям отказа от всего того массива наработанного.
Нет, конечно, нельзя отказываться. Конечно,
подхода, нет. На котором строятся сегодняшние отношения, и международные, и внутригосударственные. Нельзя этого делать.
Нет, конечно, юридического... Нет, тут никто
поэтому
с вами не поспорит.
По поводу дружбы с конкретными людьми, которые являются провокаторами, здесь вопрос закрыт. И мне кажется, мы однозначно и без каких-либо возможных двойных трактовок об этом говорим и делаем соответствующие заявления. Да, в общем-то, и шаги практически предпринимаем. Но основой решения подобных вещей, конечно, должно быть право. Это тут других
безусловно, да.
Процесс, а вот переговорный процесс, он предполагает возможности и возможность нахождения точек соприкосновения с теми людьми, которые занимают нормальную конструктивную позицию.
Мария Владимировна, если позвольте, еще один вопрос, у нас просто буквально минута осталась. С точки зрения права, мне кажется, вот, ну, никто не будет возражать, потому что если уж и мы забудем про право, ну, тогда уже кто про него еще и вспомнит. А по поводу всей этой истории, не кажется ли вам, что мы сами вот в какой-то двусмысленности находимся, потому что мы здесь проводим свою декоммунизацию, а им говорим, что, ребята, у вас неправильная декоммунизация, вы это делать не можете, ни Украина не может, ни вы не можете, а мы вот будем это сами делать, вешать доски Маннергеймом, закрывать мавзолей, писать о том, что тот, кто уничтожал свой народ, горит в аду в два раза больше, чем, ну, вы понимаете, да.
Нет, я не понимаю, что вы сейчас сказали.
Мы не занимаемся декоммунизацией здесь, внутри России?
Ну, может быть, вам об этом что-то известно.
Мавзолей открыт был на Парад Победы? Официальные чиновники пишут, что тот, кто уничтожал свой народ про Сталина, горит в аду больше, чем...
Да. Я вам хочу сказать такую вещь, что я согласна с вами частично, потому что мы допустили то, что допускать было нельзя в конце 80-х, начале 90-х. Мы допустили внутри нашей страны возможность поставить под сомнение о подвиг людей, которые отдали свою жизнь во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.
Вот,
и,
да.
мы начали учиться по учебникам, которые нам были просто сюда наброшены.
Времени, к сожалению, не осталось. Мария Владимировна, извините, ради бога, Мария Захарова, официальный представитель МИДа. Но мы, в принципе, мне кажется, все выяснили.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что в настоящем? Что в беге? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
13:33. Здесь Игорь Измайлов. Россия провела эксперимент по применению стаи истребителей. Такой заголовок сегодня ворвался в информационное пространство. О чем идет речь? Говорят, что реальные боевые условия были созданы. Взяли группу Су-35. Роль командно-штабного самолета выполнял Су-57. И все это в боевом порядке с использованием информационного обмена между истребителями в режиме реального времени проверили и сказали, что все супер, даже и отлично. Отлично работает. С нами на связи сейчас Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
А знаете, что слышал? Вот когда мы видели великолепный парад, и вот когда истребители пролетают над Красной площадью, к сожалению, мы это видим там раз в году, да, говорят, что вот так близко, как они пролетают, в реальных боевых условиях этого не происходит, потому что опасно и вообще это очень сложно выполнимо. Здесь, как вот получается, именно это применили?
Ну, во-первых, когда любой самолет выходит на поле боя, он использует данные разведки, и ему подсказывают те районы, где очень большая вероятность поражения любыми средствами ПВО. В реальном бою так низко, конечно, наши истребители, да и бомбардировщики не опускаются. Ну, Красная площадь — это был демонстрационный полет. Он был для зрителей, прежде всего, чтобы люди видели самолет как можно ближе. Ну, а что касается вот этой новации, о которой вы только что говорили, ну что, плотно держат язык за зубами наше военное ведомство и оборонщики. Меня интересовала вот эта загадочная фраза «в реальной боевой обстановке».
Да.
Да, в реальной. Ну, естественно, у нас есть один район, где наша авиация летает в реальной боевой обстановке, в Сирии. Но как военные не комментируют этот факт. В чем уникальность вот этого испытания? Сейчас роевое использование средств летательных аппаратов – это одна из моднейших тенденций в военном деле. Вы наверняка слышали, что, например, террористы используют роевые атаки, использовали, допустим, при атаке на Хмеймим, да?
Да.
Роевые атаки используются и в компьютерных войнах, в кибервойнах. А сейчас тактика роя, она переходит уже все ближе к авиации. В чем здесь фишка? Ну, во-первых, фишка заключается в том, что в единое информационное пространство включается вся группа самолетов. Причем не только между собой, а эта группа самолетов под командованием, скажем так, ведущего Су-57, она получает в режиме реального времени оценку ситуации не только от соседних самолетов, но и из космоса, где у нас ГЛОНАСС там работает, но и с Земли. И получается, что вот эта группировка, она многоглазая. Ведь, понимаете, одно дело, летит один самолет и снимает наземную или воздушную обстановку, а другое, когда летят, допустим, 9 самолетов, и каждый что-то видит такое, что не видит другой. Но, тем не менее, в командном самолете все это отражается. Это, в общем-то, за этой тактикой будущее в применении авиации в боевых действиях.
Тот самый случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Действительно интересно,
да,
просто как все выглядит.
Безусловно. Мы не знаем, насколько реально это было применено. Были ли какие-то недостатки? Наверняка они были, потому что, в общем-то, это у нас пионерский, скажем так, выход. Это первый раз, если судить хотя бы по официальным сообщениям. Это первый раз. Но, тем не менее, видите, Россия не хочет отставать от современных тенденций развития воздушного боя. Кстати, американцы уже давно это пробуют. Мы сейчас подошли. Мы часто появляемся на горизонте вторыми, а потом Трамп призывает догнать и перегнать Россию.
Да, это точно. Спасибо, Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Так вот, фоном, довольно интересно, новости такие военные приходят.
Радио «Комсомольская правда».
Ну а в России Минюст тут предложил новацию, новеллу, правда, давно об этом говорили, но, короче говоря, хотят закрепить минимальный размер алиментов, а то вот говорят, мол, уклоняются люди, мол, зарплаты нет, ну и, соответственно, алиментов нет. А теперь вот нет, надо бы внести положение, соответствующее в Семейный кодекс, и тогда можно было бы рассчитывать нижний порог алиментов, например, исходя из прожиточного минимума на ребенка, либо из минимального размера оплаты труда в каждом конкретном регионе, но как-то сделать какой-то минимальный размер алиментов, который уплачивать придется в любом случае. Что из этого выйдет? Поинтересуемся прямо сейчас у Андрея Сарычева, адвокат и специалист по семейным вопросам-спорам. Андрей Владимирович, здравствуйте.
День добрый.
Если ведут, на всех это ляжет и все пойдут в минус по банковским картам или что? Как это будет выглядеть?
В минус-то мы пойти не можем, поскольку у нас все-таки есть трудовое законодательство, которое ограничивает, например, размер удержания и заработной платы человека. И ограничивает это 50%, если удержание не связано с алиментами, и 70%, если это с алиментами связано. То есть 30% на хорошую жизнь в любом случае у работающего человека останется. А мне в этой инициативе Минюста непонятно другое. Они хотят привязать к прожиточному минимуму или установить минимум в виде МРОТа. На самом деле важно.
Разные варианты, видимо, рассматривают.
Потому что, смотрите, МРОТ. Если брать МРОТ федеральный, он у нас 12 130 рублей на сегодняшний день.
Да.
С 1 января. Но МРОТ московский составляет 20 195 рублей. То есть немножко больше. Опять же, по идее устанавливать, что такое МРОТ. Это та минимальная зарплата, ниже которой работодатель в городе Москве платить своему работнику не может.
Это если работник в штате, а если работник там просто оказывает услуги и получает 5 тысяч в месяц, то...
Это не работник.
Но это не работник,
нет,
но это...
Нет, да. Нет, но мы говорим о МРОТе, то есть хорошо. Есть работающий человек, как бы, он официально работает, так. У него заработная плата 25 тысяч рублей. В городе Москве такое бывает. То есть с него нужно удерживать 20 195 рублей... Опять же, противоречит Трудовому кодексу. Но я просто привел этот пример для того, чтобы пояснить, что на сегодняшний день, пока инициатива Минюста не оформлена на бумаге, как бы, да, ее комментируют, так сказать, глубоко и досконально, смысла не имеет. Но, в общем, тенденция, конечно, интересная.
Нет, смотрите, а вы бы как предложили, вот на ваш взгляд, каким должен быть или может быть минимальный размер алиментов?
Понимаете, в чем дело? Минимальный размер алиментов у нас на сегодняшний день установлен в законе в дробях. То есть в долях от зарплаты. На одного ребенка 1/4, на двух детей 1/3, на трех и больше 1/2. Опять же, в законе существует возможность, что алименты взыскиваются в твердой денежной сумме.
Так.
Когда, как раз в том случае, когда у родителя заработка либо нет вообще, либо заработок меняется и так далее, эти случаи указаны в семейном кодексе. То есть, в принципе, революционного-то тут особо ничего нет. Я понимаю идею Минюста, он хочет поставить запятую статье 81 Семейного кодекса и написать там в размере 1/4, 1/3, 1/2, запятая, но не менее, так вот не менее чего, половины прожиточного минимума в России. Ну, хорошо. То есть я к этой идее отношусь в целом положительно, как практикующий адвокат. То есть ничего плохого в ней нет, мы защищаем детей и так далее. Но по поводу ее эффективности у меня есть сомнения.
Эффективность штука такая.
Нет, да. Как раз в этой части, как бы, ну, если честно, сомнений-то нет. Просто складывается такое ощущение, что вместо того, чтобы улучшать качество супа, извините, у нас все время работают над качеством ложки. Я к тому, что действующее законодательство семейное, в части взыскания алиментов, оно на бумаге-то изложено прекрасно и хорошо. Более того, там не так давно ввели административную ответственность за алименты в виде обязательных работ и так далее. Но при всем при этом сумма долгов по алиментам по итогам 2019 года у нас составила 152 миллиарда рублей. То есть, и выросла она по сравнению с прошлым годом на 13%. Это при том, что средний размер алиментов у нас составляет по России, если я не ошибаюсь, где-то около 7,5 тысяч рублей. То есть чуть больше 100 долларов. И это при том, что сейчас суды, как правильно отмечает Минюст, могут взыскать алименты. Ну, не суды, а физически, да, в дробях могут взыскиваться алименты. 3 тысячи рублей, 5 тысяч рублей и так далее. Так вот, хорошо. Мы сейчас введем... Ура, мы не можем взыскивать меньше там, половины МРОТа, да, предположим, то есть там 10 тысяч рублей, например. И во что у нас превратятся 152 миллиарда, которые не могут взыскать?
Да.
То есть, если мы сейчас...
У кого денег нет?
Ну, то есть мы, государство, если мы не можем взыскать это, вот на сегодняшний день, да, мы... Каким образом и зачем мы пытаемся увеличить размер бумажных денег, чтобы девушки, которые, ну, матери детей, как бы, да, чувствовали себя защищенными.
Спасибо, Андрей Владимирович. Да, в общем, я, спасибо. Я слушаю вас, просто понимаю, что в этом вопросе, как и во многих других у нас, еще копать-копать и думать и думать. Андрей Сарычев, адвокат, специалист по семейным вопросам. Как все это работает на самом деле, а не как прописано в законе. Продолжим через несколько мгновений.
Как дела, Россия? Ватсап-страна! Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Победа и победитель – это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Вы слушаете «Комсомольскую правду», здесь Игорь Измайлов. Сколько вешать в граммах? Да не в граммах, а в килограммах, и даже не в килограммах, а в центнерах или в сотнях килограммах. Максим Фадеев, есть такой российский продюсер, выложил свое фото, а он, оказывается, худел. И в Инстаграме. И подписал, значит, под снимком, что сбросил аж 100 килограммов. И помещается на фотографии всего в одной штанине. Ну, всего, ну, в одной. Подписчики изменения во внешнем виде продюсера поразились, похвалили его за силу воли, характер, стойкость. Фадеев пообещал в будущем делиться с подписчиками. Но это уже традиционно. Все, кто через это прошел, обязательно рассказывают, как они это сделали. Методика, которая позволила добиться такого результата. 100 килограммов. Внимание. Ну, еще, что это для здоровья? Вопрос. В апреле Фадеев уже рассказывал, как ему удалось похудеть. В частности, советовал выпивать утром. Здесь можно поставить точку. Но, значит, дальше выпивать утром, днем и вечером. И здесь можно... Короче говоря, 600 миллилитров воды в миллилитрах. Сами пересчитаете там во все остальное. Приятно обжигающее горло. Так что точку действительно можно было поставить в любой части этого предложения, выпивать систематически. Пока Максим Фадеев сбрасывал килограммы, кто-то их набирал, потому что самоизоляция, сидели, и сейчас собрался отдыхать в не лучшей, что называется, форме. С нами на связи Ирина Бережная, гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
100 килограмм сбросить вредно? Ну, то есть понятно, что организм-то легче все, но так вот, или что, скажете, как... Фадеев сбросил 100 килограммов, говорит.
Ну, давайте мы эту диету обсуждать не будем.
Нет, диету не будем.
Неправильно.
А.
Если мы с вами скажем, что лишний вес действительно для всех это тяжело, и сейчас большая часть людей действительно набрала вес, потому что меньше физическая нагрузка,
да.
Она по определению меньше. Сколько бы люди ни пытались делать гимнастику дома, общая физическая нагрузка все равно меньше. Безусловно.
А еле больше все сидели?
Да вы знаете, я не думаю, что может быть даже больше. Вопрос
что
не в объеме питания, а просто объем физической нагрузки,
ну,
действительно резко уменьшался. Потому что одной гимнастикой ту двигательную активность, которая есть в течение дня у всех нас, в общем-то, не спастись. Поэтому, соответственно, имеет право быть. Ну, плюс еще депрессивный фактор, да, потому что замкнутое пространство на очень многих людей действует отрицательно. Поэтому, безусловно, да, это тоже фактор сладенького больше, больше каких-то поблажек, которые мы себе часто даем в выходные. Ведь это же выходные, да, поэтому, в общем, действительно, люди набирают лишний вес. С этим никто не спорит, но худеть надо. Снижать вес надо, но первое, что нужно, это не просто диета, а немножечко изменение образа жизни, да, увеличить физическую нагрузку, и лучше, если это будет просто ходьба изначально.
Начинать ходить прямо сейчас?
Конечно. Человек должен проходить в день как минимум 10 тысяч шагов.
А сколько это в, не знаю, чем-нибудь?
Ну, это около 4 километра.
4 километра.
Около 4 километров.
До магазина...
Дальнего. Нет, не только до магазина. Вы же понимаете, что, ну, даже если магазин шаговой доступности, это 300 метров, как минимум, да? То есть это несколько походов.
Ну да, и сумочки тяжелые, да.
Вот, поэтому вопрос второй, что в питании стоит увеличить количество овощей, фруктов и воды, может быть, минеральная вода столовая, может быть, обычная питьевая вода.
Ирина Владимировна, вы без газа. Цены видели на фрукты и ягоды, чтобы увеличить?
Ну, ведь не обязательно фрукты и ягоды, это могут быть овощи, пожалуйста, капуста,
кабачки.
Морковка. Кабачки никто не отменял, да, потому что объем клетчатки, он должен быть больше, чем объем белка. Соответственно, тогда человек начнет худеть. Больше питьевой режим, больше физическая нагрузка. Даже этого будет достаточно, и не надо ограничивать себя жестко. Не стоит есть мороженое, шоколад, всякие сладости, булочки и так далее. Если человек просто ограничивает прием хлебобулочных изделий, всяких вкусностей, вполне достаточно для того, чтобы аккуратно снизить вес. Потому что любые жесткие меры, они всегда приводят к отрицательному результату.
Угу. Да, я-то просто картинку представляю, и провокационный вопрос. Как вот это все в маске делать, ходить? Ну, потому что все-таки 4 километра туда-обратно. И...
Ну, начнем с того, что, во-первых, на улице, тем более при жаре, маску носить вредно.
Во! Ну, хоть кто-то сказал.
Это написано везде, это написано во всех рекомендациях. На улице вы не носите маску.
Мы будем на
это
вас
бессмысленно
ссылаться.
Угу. Вот. Желательно не ходить в большой толпе, да, то есть если вы приходите в парк, и там стоит 100 человек народу, вы стоите в середине, да, то
понятно,
не считайте, что вы на улице. Другой момент, когда вы гуляете в парке, вы ходите по улице, вы двигаетесь, смысла нет, и заниматься спортом нет смысла в маске абсолютно, это противопоказано. Точно так же, как по поводу перчаток. На улице, когда вы находитесь на свежем воздухе, когда вы ничего не касаетесь, вы не находитесь в каких-то помещениях, где за один и тот же предмет касается очень много рук, то нет смысла носить перчатки, это бессмысленно. Соблюдайте обычную гигиену, соблюдайте социальную дистанцию, соблюдайте просто правила нормальной жизнедеятельности, все.
Слушаешь вас, и слух радуется. Как же истосковались вот по здравому...
Если, да. Ну, смотрите, если в магазине два человека, на всю вот эту огромную площадь маска тоже бессмысленна. Вы с друг другом не контактируете никаким образом. Сейчас все магазины по новым правилам, они оснащены всеми обеззараживающими веществами. Там все абсолютно есть, все обрабатывается. Это бессмысленно. Другой момент, если вы приходите в магазин, и там негде протолкнуться, и в очередь в кассу стоит друг на друге. Конечно, безусловно, вам нужна будет маска. И все же должно быть с определенной разумностью.
Спасибо, Ирина Владимировна. Ну вот, приятно слышать так вот от специалиста, что можно возвращаться в нормальный, здравый, совершенно вот привычный образ жизни. И, ну, не забывая, конечно, про гигиену. Ну, как так. Ирина Бережная, гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук. О том начали-то мы с Фадеева, да, как сбросить 100 килограммов, а закончили тем, что впереди, в общем, хороший летний сезон, когда можно... Да даже если вы растолстели на самоизоляции, то все это не так страшно. Ну что? Что мы делаем? У нас есть такая новость, о которой вот можно успеть рассказать, и мы это сделаем. Лидер группы «Чай» Владимир Шахрин рассказал радио «Комсомольская правда», что в первые месяцы на самоизоляции у него была концертная ломка. Коронавирус он относится серьезно, и маску всегда и везде надевает. На самоизоляции Шахрин и группа «Чайф» времени не теряли, написали несколько песен. Премьера состоялась в эфире радио «Комсомольская правда» новой песни. Ну и сегодня в 18 часов по московскому времени будет интервью с лидером группы «Чайф» Владимиром Шахриным. Музыкант рассказал о творчестве, секрете семейного счастья, о том, как относится к делу Ефремова, который на слуху все это последнее время, и так или иначе все его тоже комментируют. Ну и новые песни тоже никуда не денутся. Все это сегодня в 18 часов по московскому времени. Здоровья.
Как дела, Россия? Ватсап-страна! Радио «Комсомольская правда» — это настоящая музыка.
Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви.
На тебе, как на войне, а на войне, как на тебе.
Настоящие эмоции.
Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь.
И настоящие люди.
Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.